Здравствуйте, Шавутоха Бутово, хорошей недели. У нас урок 38 под Гилем, и мы в 35-м псалме, который довольно длинный, я думаю, что я его разобью на две части. Псалом Давида. «Спорь, Всевышний, с соперниками моими, воюй с воюющими против меня». Ледовид. «Рива Гашем эт риви, лахем эт лахми». «Спорь со спорящими», то есть Давида. «Спорь со спорящими и воюй с воюющими против меня». Перевод дословный. Вначале, как обычно, Рафали занимается связью между этим псалмом и предыдущим псалмом и говорит, поскольку в прошлом мне сказано, что Гашем должен заставить заплатить человека, который ненавидит праведника, то в этом псалме он призывает Давида Мелех Всевышнего, чтобы он сделал то, что было сказано в прошлом псалме. И он говорит, чтобы Всевышний спорил со спорщиками и воевал с воюющими. И это два лашона – спорить и воевать. Первый из них относится к категории, к обвинению, которое идет сверху, ангелами и так далее. Поскольку слово «риф» – спор, он намекает на понятие категора, понятие обвинителя. То есть не того, кто лично приходит, чтобы стукнуть, а того, который ведет обвинение в суде Всевышнего. А это спор между правой и левой стороной, между заслугами и, наоборот, хавот. Вторая часть, которая называется «война», она говорит про войну, которая ведется здесь внизу. Общее между ними, что они все являются ненавистниками, ненавидящими цадика. Поэтому «Миарер Давид эт Шнайм», он пробуждает Всевышнего для того, чтобы с них взыскать. И это называется те, которые саним, те, которые ненавидят праведника. Точка. Следующий пасук говорит нам, продолжение, естественно, того же самого, и говорит. Пасук очень странный. «Возьми щит и латы, встань на помощь мне». «Гейзек маген вецина векума базрати». «Возьми щит и свои доспехи и встань для того, чтобы мне помочь». Что имею в виду под странностью этого пасука? Потому что это выглядит, как будто бы Давид Мелех дает советы Всевышнему, как ему воевать. Как будто бы Всевышний нуждается в том, что пришел ему учитель в виде Давида Мелеха и учил, как правильно воевать. Понятно, что это немножко выглядит глупостью, то, что я сказал. Но тайна того, что сейчас сказано, потому что понятие «маген вецина», понятие «щит» и «доспехи» – это вещи, которые связаны с понятием Малхута, с царством Всевышнего, с Шехиной. Потому что царство Всевышнего, оно шоре, оно находится на Давида Мелехе, и оно нуждается в определенной защите от внешних сил, поскольку мы много раз обсуждали, что Малхус – это нижняя ступень, которая доступна нам чуть-чуть для понимания того, что такое Всевышний. Более высокие проявления Творца, они значительно более скрыты. И поскольку это нижняя ступень, в том числе нижняя сфера, то она спускается в более открытом виде вниз и, соответственно, доступна для какой-то того, чтобы тума, нечистота до нее дотронулась и каким-то образом имеет к ней отношение. Это то, о чем постоянно говорится во всяких мидрашим и так далее, что когда Мисраэль пошел в Галут, что Шехина пошла в Галут вместе с нами. Галут Шехина – это не только слова, говорящие, что Шехина помогает нам, это означает, что есть определенный кибы и холь, как будто бы определенный бгам, изъян в той гашпо атрибута Шехины, Малхуса, который происходит в мире. Поэтому Давид Гамелах призывает к тому, чтобы Всевышний спустился вниз и воевал, и спасал его от врагов, его это нас от врагов, но при этом, чтобы была защита для самой Шехины. И он говорит, обнажи копье и латы, и встань на помощь, и закрой путь для преследующих меня, скажи душе моей, я спасение твое. Чуть более, так сказать, длинный пасук. Харек ханит возгор ликрат. Возьми харек, вынес ножен, обнажи, наверное, свое копье. Возгор и закрой ликрат ратфай для тех, кто меня, тех, кто меня преследует. «Омар лнавши ишуатэй хани», «Скажи моей душе, что я являюсь твоим спасением, твоей ишой». Здесь тоже есть кушья на то, что написано, что «возьми копье и закрой меня от преследователей». То есть продолжает так выглядеть, что Давид Амелех учит, как Кодеш Барху учит Всевышнего, как правильно вести войну. И еще, что обнаженное копье, оно как бы оружие нападения, а не оружие защиты. Но суть состоит в том, что понятие ханит – это гвура, которая выходит, сила, которая выходит сверху, потому что она иногда является защищающей, иногда нападающей частью, в соответствии со временем и с необходимостью. Также сила Всевышнего. Понятно, что сила мы много раз обсуждали, что это атрибут суда. И, в принципе, это не самый приятный контакт, который бывает со Всевышним через его атрибут суда. Но периодически это является защитой. Возможно, кавана Давида имеется в виду, что не убей моих врагов, не накажи их, а именно защити меня от них. Мы знаем, что довольно большая часть жизни Давида Мелоха происходила в преследованиях со стороны царя Израиля, всего Амисраэля, царя Шауля. И Давид Амелех не молился о том, чтобы Всевышний поразил Шауля. Он молился с просьбой, чтобы Медад один, мера суда, спасла Давида от преследования, являлась щитом от преследования Шауля. Поэтому он не пытался попросить, чтобы Всевышний умертвил царя Израиля, Шауля. Потому что, в конце концов, он Машиах Ашем, он помазанник Всевышнего на царство. Кроме того, Давид Амелех был его женихом, поскольку Шауль отдал ему в жены дочь, которую он вырастил, Шауль имеется в виду вырастил. Но поэтому он просит только сдержать напор Шауля и спасти его от него. И когда он говорит «скажи моей душе Всевышней, что я твое спасение», то это для того, чтобы преследователи не могли его достигнуть, поймать Давида и убрать его душу. Поэтому он просит Всевышнего, чтобы он был спасением для его души. Следующий пасук говорит: «Да устыдятся и посрамлены будут ищущие души мои, отступят назад и будут опозорены те, кто замышляет зло против меня». Ивашова и Калму. Это оба слова означает стыд, и буша, и клима, это и то, и другое стыд. Обычно вот русский переводчик перевел, что устыдятся и посрамлены, просто чтобы найти синонимы. Но будут пристыжены те, кто просит мою душу, пытается, ищет мою душу для того, чтобы ее погубить. Исагу ахор, они сдвинутся назад, ваихфару гашвей рати, и будут опозорены те, кто ищет зло, замышляют зло против меня. Это пасук номер 4, да? Да. И это то, что говорит, что несколько раз Давид стыдил Шауля из-за его, из-за вот этих тахихот, как-то ха-ха перевести, упреков, которые Давид говорил Шаулю. Тот двигался обратно и давал задний ход, и переставал преследовать Давида на какое-то время. Но поскольку Руах Ра, дух зла, входил в Шауля и давал в его сердце такие соблазны, чтобы вновь преследовать Давида, и поэтому Шауль вновь начинал это преследование, это то, что было много раз. Поэтому это как бы продолжение, так считает Рафали, предыдущей просьбы о том, чтобы Всевышний, с одной стороны, закрыл его, не дал Шауля его преследовать, с другой стороны, не убивал Шауля, не поразил его, и с третьей стороны, дал какой-то стыд в душу Шауля для того, чтобы он не стал его преследовать. Потому что если речь идет здесь о преследователях каких-то нееврейских, которые шли Плештим, которые шли воевать с Давидом, Голиатом и так далее, то маловероятно, что здесь может идти речь о том, что они застесняются того, что они плохо себя ведут, когда речь идет о вендете, войне на жизнь и на смерть, джихабе и так далее. И к этому это никак не может относиться. Поэтому Рафали решил, вероятно, он взял это из каких-то источников, он не приводит обычных источников, откуда это взято. Он решил, что это относится к молитве о войне, ну, преследовании Шауля. Ладно, следующий пасук. «Да будут они, как мекина перед ветром, и пусть ангел Всевышнего оттолкнет их». Не знаю, что такое слово «мекина», на иврите то, что написано, мне тоже очень трудно перевести. «Июки моц лифней рох, умала гашем дохе». «Моц, и будут они моцем перед ветром, и ангел Всевышнего их отодвинет, оттолкнет». «Моц» – это такая шелуха, которая есть на зернышках пшеницы, на пшеничниках, которую, когда готовят пшеницу, ее бьют, молотят такими цепями или еще чем-то, производят молотьбу для того, чтобы она отделилась, а потом подкидывают на сильном ветре, для того, чтобы моц, он очень легкий, ветер его унес, и оставалась пшеница. Вот как перевести слово моц, вот эту вот шелуху, я не знаю, как лучше перевести на русский язык. Я не уверен, что она мягкая, поэтому не уверен, что слово «мекина» здесь идеально подходит по русскому переводу, но у меня ни лучше, ни хуже никакого слова нет, кроме слова «шелуха», поэтому я на нем и остановлюсь. Но говорит Рав Валиш, что преследователи были другие, не только Шауль а-Мелех, были другие преследователи Давида. Мы знаем, что Давид провел свою жизнь в очень большом количестве преследований. И те, которые были видны, и те, которые были скрыты и не видны. И про них он говорит, что будут они, как вот эта шелуха перед ветром, и пусть Всевышний, то есть ангел Всевышнего их оттолкнет. Он не говорит это про Шауля, потому что Шауль был, не являлся моцом, и вот он не являлся шелухой и отходами, поскольку пасук говорит о нем, что он был бахур ватов вейн ишмебне Исраэль тов мемену, что он был очень хороший человек, не было в Израиле человека настолько хорошего, как Шауль. Несмотря на преследование Давида, здесь надо понять, в чем состояли эти преследования, может быть, сейчас я уделю этому несколько минут, но понятно, что молитва, чтобы он был моц перед ветром, не сказано о Шауле, а сказано о других преследователях, телесных или духовных, которые были у Давида, что они засчитываются как шелуха, поскольку их корень очень отрицательный, корень, вытекающий из понятия тумы. И поэтому он сказан, говорит о том, что пусть Малах Всевышнего, ангел Гошема, их отодвинет, потому что дохе надо отодвигать плохие отрицательные вещи, и это то, что происходит, когда душа, святость, отодвигает нечистоту, отодвигает туму. И это молитва Давида в этом предложении. Все-таки несколько буквально слов по поводу того преследования Шауля Давида, которое происходило. На простом, на самом простом понимании, Шауль а-Мелех изначально считал, что Давид а-Мелех, он ревновал, завидовал, увидел, что Давид убивает Голиата, еще какие-то вещи, которые произошли с Давидом, и считал, что царство, которое принадлежит ему, он был помазан на царство, может отойти Давиду. И несмотря на то, что потом даже были указания пророка о том, что это произойдет, Шмуэль ха-Нави сообщил об этом Шауле, несмотря на это он считал, что его сын Йонатан, который был цадик Гамор, более достойный этого царства, и что нужно просто какое-то время не давать Давиду зайти на трон для того, чтобы царство осталось у более достойного наследника. Это пшат, пашут, простое понимание, которое здесь есть. И поскольку отрицательные последствия зависти, они мешали ему увидеть истинное проявление того, что хочет Творец, то он был не в состоянии этого видеть, и из-за этого шли преследования Шауля, который преследовал Давида. Это простое понимание, суперпростое понимание. Несмотря на то, что Шауль был цадик Гамур, у него была единственная авейра, которую он сделал, то, что он ослушался приказа пророка и, послушав своих соратников, своих воинов и так далее, не убил одного из последнего из амаликитян, которого нужно было убить, может быть, еще какие-то спаслись, но он не убил Агага и оставил живых скот для того, чтобы принести жертву Всевышнего, не из корыстных побуждений, но он послушал совета, который ему дает его Израиль, народ Израиля, и Шмуэль ха-Нави сказал, что даже если ты в своих глазах мелкий человек, то ты Мелех Исроэль, то ты царь Израиля, и должен был заставить всех делать так, как приказал Всевышний. Это была единственная авейра, которую сделал Шауль, и тем не менее из-за этой авейры царство должно было уйти и достаться Давиду. Это простое понимание того, что здесь происходит. Альпи Кабола есть очень серьезный иньоним, который происходит между Бней Рахель и Бней Лея, между сыновьями Рахель и сыновьями Лея. Сыновья Рахели – это Йосеф и Бениамин, Шауль был из Бениамина. Сыновья Лея, сейчас оставляю все остальные, нам интересует Иуда и Давид. Фактически Шауль и Давид – это были прообразы известных агадот, которые существуют, о том, что перед Машехом бен Давид будет Машех бен Йосеф. Машех из колена Иосефа, и в дальнейшем будет Машех, сын Давида. Эти два Машеха – это две суги, две таких вот важных, два важных элемента геулы, которые должны произойти. Машех бен Иосеф – это цадик гамур, это стопроцентный праведник, и прообраз понятия стопроцентного праведника. Машех бен Давид – это прообраз большого. Неважно, что у Машеха бен Давида не будет авирот, тем не менее, он идет, выходит из очень низкого источника, и к душе он добрался через Амона и Моава, которые являются в общем и целом прообразом Исава и Ишмаэля, которые входят в Амисраэль. Две отрицательных качества, которые на уровне народов мира, это Исав и Ишмаэль. И вот эти качества должны были войти внутрь Амисраэля и внутрь понятия Машеха, для того, чтобы Машех произошел именно из них, несмотря и именно благодаря кровосмешению, которое произошло, и это было нужно для того, чтобы, в общем, и Давид оттуда же произошел, нужно было, чтобы у него была возможность опуститься настолько низко в силы Тумы, чтобы оттуда извлечь к душу. И поэтому человек, который находится на уровне стопроцентного праведника, так низко просто опуститься технически не может, не нагнуться так низко. Поэтому для этого нужен Машех бен Давид, который будет иметь отношение к этой Тумы, ибо Тор некоторого подобия понятию большого, потому что у него самого никаких авирот, понятно, не будет. Но, тем не менее, посредством некоторого подобия понятию большого, который тоже коснулся Тумы, благодаря чему он оттуда может вытащить Нецесот к душе, который настоящий праведник вытащить оттуда не может, я не уверен, что это комплимент большого, может быть, наоборот, я сейчас не имею права кого-то, не имею намерения кого-то похвалить, хочу сказать только гадости про нас, но про Машеха бен Давида, бавадай, что это не человек, который делал Аверот, он не большого, и тем не менее, это человек, который имеет какое-то отношение к Тумы, в отличие от понятия цадик гамур, то есть Машех бен Йосеф, который будет помазан на царство со стороны Рахели, не со стороны Леи. Лея тоже некий прообраз большого, потому что по своей помазали, потому как должно было все произойти, если бы она не сделала очень сильную молитву, то есть шуву, за аверу, которую она не делала, но тем не менее шуву она сделала. Когда она молилась, плакала, чтобы она не досталась в жены Исаву, ей удалось изменить первоначальную идею, которая состояла, может быть, ее не состояла, но то, что все считали, что произойдет, и то, что Альпимазаль должно было произойти, по судьбе, по обычной гангаге мира. Она должна была выйти замуж за Исава, за Раша, и она смогла выйти замуж за Якова и построить Рофам Исраэля, который существует. И вот это сама Лея, ее дети, это как бы макор, источник понятия Баалей Тшува. И, соответственно, Машех, который произойдет из Леи, он должен быть, иметь какое-то касательство со стороны Тумы для того, чтобы оттуда вытащить к душу. Машин Кен Рахель, что не так с Рахель, которая оба ее ребенка, и Беньямин, и Йосеф, которые были цадиким гмурем, Йосеф выдержал все испытания Египта и так далее, о которых рассказывают различные мидраши. Беньямин был цадик гомур, который умер за только по одной причине, его единственный грех, который привел его к смерти, это грех Адама Ришона. У него не было ни одного собственного греха, таких людей было всего четверо, насколько я помню. И вот этот Беньямин и Йосеф, они должны были, от них должен был произойти сама идея понятия от Рахели, понятие цадик гомор, который будет Машех. И поскольку Машех бен Йосеф бепаштус, на простом понимании, не в состоянии выполнить всю работу Машеха, которая должна быть, поскольку он не может нагнуться до такого уровня Тумы, которая существует, то поэтому в Мидраше сказано, что он умрет, и вместо него появится Машех бен Давид, который доделает его работу. То есть цадик гамур сделает основную часть работы, и доделывание этой работы будет Машех бен Давид. Но при этом это вещь, которая не стопроцентно именно так произойдет. Может оказаться, что Машех бен Давид, понятно, что придет в строй, но может оказаться, что останется живой Машех бен Йосеф, царство перейдет все равно к Машеху бен Давиду от Машеха бен Йосефа, но он останется в живых, и Магалах того, что цадик исправит, очень многое исправление этого мира будет через цадика, и тогда это соответствует той стороне, которая говорит, я думаю, что все знают, что есть Гемора в Сангедрине, которая говорит, что Машиах может прийти двумя путями, либо в поколении, которое куло закай, либо в поколении, которое куло хаяв, либо в поколении, где все удостоились, либо в поколении, где все не удостоились, и наоборот. Так вот, по идее, это и есть два Магалаха, двух Машехов, Машех бен Йосеф и Машех бен Давид. Возможно, сочетание аркава этого, которое произойдет, но Машех бен Йосеф может остаться в живых, и есть Кабола, которая передана от Шамая в Талиона, учителями Бейт-Шама и Безгилеля, их учителями передана нам Кабола, что в брахе у Вирушалаем Реха Барахам Имташув, и Вирушалаем твой город в милосердие вернись, мы должны молиться о том, чтобы Машиах бен Йосеф остался жив. Фактически, что происходило, когда... Что значит, что он останется жив? Это значит, что тикун мира, исправление мира, в том числе во времена Машеха, произойдет по пути, когда Дор Шекуло закай. И тогда Машиах бен Давид должен был, будет сделать тикуним, который намного меньше, потому что основное сделается не через Магалах Чува, а из Магалах Тора и Митсвас, которые произойдут не через Исурим, не через страдания, а через Эцхайм и Нецда Товара. Поскольку это может произойти, то мы должны молиться об этом, понятно почему, именно в брахе Иерушалаем Иреха Барахам Имташув, потому что тогда Геула придет совсем другим путем. Когда Шауль видел, что Давид собирается стать царем, он надеялся на то, что он будет Машиах бен Йосеф. Это его, может быть, меньше волновало. Главное, что он хотел, чтобы Давид Амелах стал Машиах бен Давид. Чтобы он и стал Мелах Амашех. И хотел, чтобы все, что нужно привести к тикуну, привел именно он. Я пересказываю не свои слова. Это Аризаль. Прямо вот лично Аризаль. Рав Хаим Виталь приводит этого Аризаля в двух местах. В... Шар Псуким и в Шар Каванот, и там это приводится. И он приводит, что Шауль Амелах, вся, в общем, идея его того, что не допустить Давида на царство, было не допустить на царство раньше времени. Поскольку если он придет раньше времени, то он не сможет быть Машехом, потому что мир к этому не готов. И нужно, чтобы мир находился под управлением Машеха бен Йосефа, Машеха из Рахель, до того времени, когда не придет время Машеха бен Давида. Поэтому Шауль Иткавен, не просто Латава, у него Кавана была не просто Латава, а с очень серьезными и важными расчетами. Может, все это происходило не стопроцентно, так как я описал, поскольку это описание Арии уже с входом в какие-то детали. Может быть, это происходило на более общем уровне, я не знаю. Это всегда, когда мы касаемся таких вещей, не всегда можно знать. Но, тем не менее, бывадай, на 100%, что Каванот Шауля были самыми лучшими, и поэтому Давид Амелах, понимая это, он очень не хотел, чтобы Шауль его убил, понимает, немножко эгоистично, но при этом он не хотел, чтобы Шауль погиб, поэтому его молитвы, которые касаются того, что пусть они будут стыдиться и так далее, и следующий пасук, который мы только что, чтобы они были как шелуха, которая выдувает ветер, безусловно, не может относиться к Шауля Амелаха, а прошлое, закрой меня от него, не дай ему меня убить, но сам его не убивай, это бы бывает, что очень логично, чтобы относилось к Давиду к Шауля Амелаху. Это немножко развернутый пируш, который я дал, и из-за этого я понимал, что я не успею закончить весь псалом, но кроме этого псалом очень длинный, и я понял, что пытаться с моей стороны будет глупостью. Следующий пасук говорит, да будет путь их темным и скользким, и ангел Всевышнего пусть преследует их. Мы договорились, что это идет речь не про Шауля Амелаха. Теперь речь идет о других врагах. И это пасук номер 6, который на Лашон Акодеш звучит. «Ваигид аркам хоших, пусть их путь будет хошихом, темнотой, вакалкалот и полной испорченности. Вамалах Ашем ротфам, а ангел Всевышнего пусть будет их преследовать». Вот уже известно, что нету никакой вещи более тяжелой, чем то, что человек, который преследуется в темноте и на скользком месте. Одну секундочку. Я извиняюсь, я возвращаюсь к переводу пасука. Здесь плохая печать, я неправильно прочитал. Едаркам хоших, вахалкалкот, халак – это скользкий. Я перевел испорченный. Пусть их будет, а как он перевел? Секунду. скользкий, он так и перевел. Пусть будет их путь темным и скользким, а ангел Всевышнего пусть их преследует. Объясняет Рафали, пшада пашут, простое объяснение, что когда человек от кого-то убегает, если он находится и в темноте, и в месте, где он все время подскальзывается, то этот нирдав, убегающий, будет убегать и без сомнения падать. Поскольку темнота и скользкая дорога, когда он ничего не видит с одной стороны, а с другой стороны подскальзывается все время, он не может устоять на своих ногах из-за того, что тут скользко. И это смысл того, что сказал Давид про тех, кто хотят убить его, забрать его душу. Что пусть будет их путь в темноте и в скользком месте, а ангел пусть их преследует. Потому что таким образом Давиду как бы обещано, что в этом случае, если такое произойдет, то они будут падать, и их падение будет полным. Если они ненавидят, телесно ненавидят Давида, если же они ненавидят это не те враги, которые хотят с мечом в руке или с самострелом и так далее прибить его, если речь идет о духовном преследовании, то они упадут в состояние, которое называется «днуква дедгома раба», которое геном бекицер, вместо падения сил тумы, что это место темноты полной, и там находится Тит Гаиван, греческий Тит. Мы сейчас находимся перед Ханукой. Тит – это глина, греческая глина, которая такая вязкая и прилипающая, что из нее очень трудно выбраться. И человек, который туда попадает, не может стоять на ногах, потому что она его затягивает, как трясина. В Диней Хацеца, которое сказано про Мику, написано, что Тит – обычная глина, не является, если человек кунается в Мику, в месте, где есть глина, то глина – обычная глина, не является Хацецой. Окунание в Мику засчитывается. Но Тит Гаиван, он такой мягкий и вязкий, и затягивающий, что он является Хацицей, и в этом месте нельзя окунуться. Он препятствует для проникновения воды. Это в Галахот «Окунание в микву» написано. Всякие драшот говорят о том, что Тит Гаиван – это греческая культура, которая является, мы сейчас перед Ханукой находимся, греческая философия, которая является клипой очень высокого уровня, настолько высокого уровня, что эта клипа затягивает совершенно со страшной силой, затягивает до такого состояния, что из него не выбраться, и она является хацецой, препятствием между мицвот и Торой и человеком. Поэтому вот эта философия Греции – это одна из страшных хацесот, которые, просто чтобы несколько слов заодно про Хануку сказать, поскольку здесь об этом немножко сказали. Следующий пасук номер 7 говорит. «Потому что без причины спрятали они для меня сеть над ямой, без причины подкапывались они под душу мою. Поэтому Давид Амелах просит преследования этих новых врагов, не Шауля, а остальных врагов, и Балашон Акодыш это звучит. Сейчас. Ки хинам тамнули шахат рашатам, хинам хафру ленавши. Беспричинно, просто так, за даром, они спрятали для меня над шахатом, над ямой свою сеть, и вот они бахинам вырыли яму для моей души. Что это значит? Уже известно, что нету более тяжелой вещи, как человек, который... одна из больших видов зла, которая бывает, которую они просят, вот эти вот люди нехорошие, враги Давида, они просят из-за Хамаса, который на Гуима. То есть есть понятие Хамас, которое взяли на себя хамасники, понятно, но понятие Хамас – это определенный вид зла, когда человек лота разбой, что-то такое, которое означает, что зря они спрятали для меня вот эти сети над ямой, что я их не злил и не делал им ничего плохого и не совершил греха по отношению к ним. Это подобно тому, как говорит Юсеф, праведник, Юсеф Ацадик. Когда он оказался в тюрьме, и виночерпию и хлебопекарю приснились сны. Иосиф объясняет им сны, и после этого он просит, чтобы они сообщили фараону, тот из них, кто останется в живых, чтобы сообщил фараону о том, что вот с ним произошло то-то и то-то, его продали в рабство, и здесь, в Египте, он тоже ничего не сделал, И он говорит: «Кипо ло асити меума». Я ничего не сделал, а меня посадили в тюрьму, в яму. И это то, что здесь одна из таких величайших зол, это когда человеку делает гадости, когда он ничего плохого не замышлял. И тайна – это простое объяснение. Тайна – более серьезное, глубокое объяснение, что хицони – внешние силы, которые являются ситра де мигна, является сторона обвинения, сторона нападения. И он говорит, что бахинам, без всякой причины, слово бахинам, его гематрия – гейном. Просто так – это гематрия слова гейном. Слово «тамну» они спрятали для меня сети, это означает, что они закрыли раскоп, который они сделали, какой-то легкой вещи, на которой невозможно устоять. И человек, который там проходит, не видит этого, не может этого остерегаться и падает внутрь. Потому что так делают вот эти вот силы ситрохры, которые пытаются своими сетями утянуть садика внутрь ямы. И это то, что противоположно каване, намерению праведника, потому что любой праведник пытается, лаолот, пытается подняться на новый высокий уровень духовности. И здесь вся идея вот этих внешних сил, это именно лаахшиль, что здесь делать так, чтобы сделать ему михшоль, препятствие, и опустить его. Михшоль, препятствие, всегда должно быть скрыто, для того, чтобы он не почувствовал и не мог остерегаться. Поэтому обычные препятствия, которых мы все спотыкаемся, не то, что мы были праведником, как Давид Амелех, вы догадываетесь, но, тем не менее, не совсем праведником. В общем, Яцергор работает по очень похожей схеме, только менее скрытый и так далее. Но обычно Яцергора, который приходит к более или менее человеку, который хочет находиться внутри Торы, Мицвот и так далее, назовем его праведником. Понятно, что это не праведник в значении праведника, но тем не менее. К нему приходит Яцергора не просто с тем, что вот нельзя, но попробуй, это так хорошо. Это только на очень низком уровне Яцергора таким образом работает. На более высоком уровне она работает так, чтобы он не почувствовал и не смог лизахер, не смог устраниться. То есть он не увидит, что сейчас предлагается что-то не супер хорошее. И в месте, где нету какого-то препятствия, которое уже находится, они сами пытаются привести это препятствие и обновить его, для того, чтобы тмимут праведника не помогло, и он бы упал в вот эту вот яму. И это то, что Давид жалуется, молится и говорит, что без всякой причины они вырыли ямы для моей души. Следующий пасук говорит, пасук номер 8, говорит... Да придет на него... Да придет на него гибель внезапная, и сеть его, которую он прятал, Раша, словит его самого. На свою погибель он попадет в эту сеть. На иврите это намного короче все. Того шав-а. Здесь довольно трудное слово. Он его перевел как слово «погибель», переводчик. Я пока не буду переводить. Придет шава. Лоя, да, без его знания, вырешето и его решет, то есть его ловушка, сеть, которую он прятал, словит его башава, и он упадет в нее. Я слово шава пока не стал переводить, чтобы оставить это для Рафали. Он говорит, что во всяком случае цадик, который идет тамим, прямым путем, не пытаясь каким-то образом сделать оверот, пытаясь остаться на своем уровне и подняться на более высокий, то он всегда будет спасен так или иначе. И Нефраим, выплата, будет из тех, кто пытался ему сделать ловушку, мера за меру. И это то, что сказано. Того шаа, придет вот эта шава и так далее. Как Аман, которого повесили на том дереве, которое он приготовил Мордехаю. И падение Рашоим называется падение нечестивцев, переводится слово «ша». То есть слово «шава», которое он перевел как «погибель», перевод этого слова – падение нечестивцев. И слово «лашон», корень этого слова «шав», с дополнением буквы «гей». «Лашон шав» означает просто так. Дополнение буквы «гей» говорит о том, что «лышав» – зря они прятали и ставили свои ловушки праведнику. И эта ловушка сама превратилась в бейт-кибуль, в то, что принимает самих Рашоим. И это дополнение буквы «гей», что это симан, знак женского рода, что они падают в нукву Дедгума. Нуква – это женская часть бездны, которая является нижней частью генома, которая шахат, который здесь употреблено, что они пытались привести цадиков в состояние шахат. Это одно из нижних мест генома, которое находится. Когда-то я говорил на Мишле, что существует 7 уровней генома, это предпоследний из них. И вот они пытаются, он называется Дгом Раба, Дгом де Нуква Раба. То есть бездна женского начала, которое большое, то есть имеется в виду, существует Ецергора, Ситроутра, мужское и женское начало, сейчас я не буду входить и объяснять, что это такое, но вот это вот наказание, оно идет именно от женского начала, соблазн. Ситрохра идет, Ецергора от мужского начала. Поэтому они сами, попытавшись поставить мне ловушку, они попадут, они ее зря ставили, и в результате их ждет то, что они попадут в свою же ловушку и попадут в шахат, то есть в одну из нижних частей женского начала, генома. Вполне достаточно для того, чтобы как-то объяснить. Продолжает Давид и говорит, а что будет в это время со мной, когда они все погибнут? Понятно, что это не обязательно произойдет очень быстро. Я бы сказал, что это уже обязательно произошло не очень быстро. Проходит столетие, если не тысячелетие. А душа моя, говорит Давид Амелех, будет веселиться во Всевышнем, радоваться спасению, которое пришло от него. Я еще один пасук прочитаю. «Все кости мои скажут Всевышний, кто подобен тебе, который спасает бедного от сильного, бедного и нищего от того, кто его грабит». 9-10 пасук я прочитал. «Вынавши тагиль бы Ашем, а душа моя будет веселиться, радоваться во Всевышнем. Тасос бе шаато будет радоваться, веселиться, опять же, внутри его спасения. Коль отсмотай, все мои кости, таамрена, будут говорить, Гашем, мика моха, кто подобен тебе Всевышний, мациль они, который спасает бедняка, Михазак Мимена, того, который более сильный, чем сам этот бедняк. Воне вейон мегазлой, спасает бедного и нищего от того, кто хочет его ограбить. Два пасука, 9 и 10. Говорит Рафали, что если ты скажешь, что почему Акодыш Барву дает право вот этим внешним силам лицеер цадика, так плохо делать сарот, делать праведнику. Литмон баэрец хавело, чтобы дать возможность спрятать силам зла, силам Ситрохры, Малкодет, ловушку, в которую он может попасть, и давать им возможность так делать. Знай, смысл этого – это тахлис, цель, понятие испытания. И это понятие того, что человеку лучше, чтобы он выбрал добро и отделился от зла, и тогда он полностью вернется к понятию добро, потому что таким образом его симха, его радость будет шлема, будет цельная, когда этот несайон, когда это испытание окончится. Понятно, что это как бы общая цель всего существования мира – пройти через Алам Газе для того, чтобы обрести шлемут и достигнуть Алам Аба. Сейчас он говорит, что те мелкие испытания, или не очень мелкие, которые по дороге идут внутри этого мира, те испытания, которые мы проходим все, без исключения, для цадиким они нужны, для того, чтобы они выдержали это испытание, и тогда в дальнейшем его симха, его радость и счастье обретут понятие шлемута, и награда в Алам Аба тоже будет шалем. Но даже не в Алам Аба, а даже здесь, внутри этого мира, когда испытание заканчивается, то, безусловно, существует определенное поднятие духовное, которое происходит, и это та симха, которую он описывает. Что человек, который неане, получает удовольствие от того берура, от того поднятия искр святости, которое он вытащил во время, когда он был внутри вот этой вот сыры, внутри этого несчастья, они все даются, оказываются в конце работы, которую он делает, и он возвращается, ледвикут, к соединению с шехиной, для того, чтобы лиганот получить удовольствие от действия своих рук. И это то, о чем сказано, «Навши тагильба ташиш бешуато», и душа моя будет радоваться и радоваться спасению. У меня здесь нету гемора брахот, а может быть и есть гемора брахот, сейчас мы узнаем. В геморе брахот есть одно место, которое на простом, когда человек просто так ее читает, она вызывает некоторое недоумение. Если мы сейчас ее не получим, судя по всему, нет, да? Ладно, гемора брахот, надав хет омуталев. приводит Гемора такую очень странную вещь, которую многие люди, которые не очень хотят увидеть какие-то тайны, которые написаны в Агадот Талмуда, Агадот Талмуда написаны на очень сложном языке, в том плане, что когда ты переводишь, и все вроде понятно, но значение, которое совершенно не всегда то простое понимание, которое вытекает из того, что ты прочитал. Я привожу Гемору, думаю, что дословно. Гемора говорит, что «Гадоль Миша на небе Ильяд Капав, велик тот, кто получает удовольствие от действия своих рук, больше Йотер Мира Шамаем, чем тот, кто Ира Шамаем, тот, кто боится Всевышнего». Дальше Гемора приводит несколько псуким, из которых это учится. Псуким написано, вот псуким я не помню, это у меня проблема всегда. Псуким написано, тот, который Егия Капав, он Ашри и Ватофло, он счастлив, и ему хорошо, но я не помню всего пасука. А того, который Ират Шамаем, боится неба, про него написано только Ашри, и не написано Тофло. И Гемора дарит Ашри Баалам Азе, Тофло Баалам Аба. Ашри в этом мире, хорошо ему в будущем мире. Получается, человек, который на Ганне получает удовольствие от Еги, от Капав, он выше, чем человек, который боится Всевышнего. Поэтому некоторые товарищи начинают объяснять, что тот, который работает, он не учит Тору, не занимается с мицвот, у него так себе. Иногда по хорошее настроение чуть сделает кидуш шаббат, но больше ничего. И там вот все остальные мицвот, ну, вы поняли, что я имею в виду. Соблюдение мицвот и рад шамаем у него не нужен. Он на анеме и откафав. Он работает, он зарабатывает бабки. И все, достаточно, все хорошо. Он выше, чем тот человек, который рад шамаем. Эта идея проводится достаточно серьезно для того, чтобы сказать, как нехорошо делают те, кто учится в ешивах, кололях и живут на цдоку, потому что стипендия, которую они получают со стороны людей, которые платят им для того, чтобы люди учили Тору и получали, зарабатывали Алам-Аба и для себя, и для них, и Алам-Азе, потому что без Торы невозможна жизнь и так далее. И вот они говорят о том, что 15 минут в день поучился. Я сейчас утрирую, потому что некоторые говорят значительно хуже, чем я сейчас сказал. 15 минут поучился, вполне достаточно. Остальное время работаешь, ты на анеме и гиат копав, получаешь удовольствие от действий рук, и всего этого достаточно. Теперь обратите внимание, как Рафвали, не приводя эту гемору, как Давар Пашут пишет. Он пишет, что человек, который прошел Нисайон, он выдержал свое испытание, его симха будет шлейма, его симха будет цельной. И еще. Когда человек, который получает удовольствие от того, что он сделал во время своих страданий, то есть во время нахождения внутри этого мира, когда он вытаскивал к душу святость и нецецот святости из места клипы, то этого человека называется, что он возвращается прилепиться к Гашему и там получить гано миегиат капав от действий своих рук. Таким образом, пшат Гемора и Парафвали звучит, что человек, который на анеме и гиат капав, человек, который получает удовольствие от действий своих рук, после того, как Нисен закончился, он вытащил ту душу, которую ему было положено вытащить, своими мицвот асе, которые он делал, то этот человек, про него сказано, гадоль тот, кто получает удовольствие от рук, больше, чем человек, который ире шамаем, который боится неба, и при этом не смог вытащить, не прошел этого Нисайона, не прошел этого испытания. Таким образом, понимание Гемора становится правильным и совершенно иным, и совершенно не таким, как хотят сделать те, которые хотят в любом месте, которое они случайно узнали, увидеть то, что им хочется, а не то, что хочется нашим мудрецам. Окей, следующий пасук, 10-й я уже прочитал, извините, который говорит о том, что «Все кости мои скажут Всевышнему, кто подобен тебе, который спасает бедного от сильного и нищего от грабящего». Я не помню, прочитал ли его Балашон Акодыш, поэтому сейчас прочитаю. «Ки коль отсмотай, все мои кости, тамрена, будут говорить, Гашем, мика моха, кто подобен тебе, мациль они, спасающий бедняка, михазак мимену, от того, кто сильнее его, в они вейон, и спасающего нищего и бедного от того, кто хочет его ограбить». По-моему, я это читал на иврите. Но теперь продолжает Давид Амелех и говорит: «Коль отсмотай тамрену гашем микамоха». Все кости будут говорить, кто подобен себе Всевышний. Потому что в прошлом мизморе, в прошлом псалме было сказано: «Шамер коль отсмотай, тот, кто ты Всевышний, охраняющий все мои кости, И хат мигэн ин лониш бара. И несмотря на все испытания и все царот, которые есть у меня, говорит Давид Амелах, что ни одна из моих костей не была сломана. И это пэла гадоль, это очень странная вещь, чудо в какой-то степени, не в какой-то, а в сильной. Потому что после всех страшных радифот, страшного преследования, которое было у Давида Амелаха со стороны сил Тумы, которая пытается уничтожить сердце человека. Поэтому нужен цадик должен, не только Давид, остальные цадиким тоже, должны благодарить Всевышнего за то, что у них остались у цадиким органы их тела. Как Даниэль, который был бы Гугарайот, он находился в яме со львами, когда он был туда брошен за то, что он молился, несмотря на распоряжение Навуходоносора о том, что молитва разрешена только его статуе. Он вышел туда шалем, а оттуда ушел шалем, без какого-то незыка, которое было бы в его теле. И он благодарит Творца за то, что Всевышний спас его из этого вот испытания, которое произошло, когда Навуходоносор приказал бросить в яму со львами. И понятно, что вот эта внешняя сила, силы Тумы, которая преследует человека, праведника, испытывает его и пытается его заманить в эти ловушки, расставляет на пути хафирот, археологические раскопки с сетями, которые закрывают ямы и так далее. Вся эта комбинация, она находится вместе, все силы вот этих кессоним, это как лев, который находится в лесу, и кто может спасти какую-то искру святости от этого льва? Но Гошем, он все время, махрия кори арицим, он заставляет всех преследователей отступить в нужный момент, правда, если человек сделал для этого усилия. И это то, что сказано Гошем, кто подобен тебе, который спасает бедняка от того, который более сильный, чем сам бедняк. Потому что недостаточно того, что он спасает к душу святость от тумы, кроме этого, он спасает также влияния, которые приходят для того, чтобы своровать внешние силы, которые хотят своровать и украсть себе эту святость, Всевышний забирает и возвращает это цадику, который называется Анива Авион, поскольку он беден, и он должен сражаться с этими силами зла. И Всевышний всегда его глаза с милосердием смотрят на этот мир, для того, чтобы Лашлим восполнить весь тикун, все исправления, которые нужны, и для того, чтобы заполнить все недостатки, которые существуют. И это то, что сказано, что Анива Авион, ты спасаешь бедняка и нищего. Я беру два слова бедняка и нищего. Надо понять, что имеет в виду Давид Амелах под этими двумя словами. Я говорю синонимы. Существует один из комментариев, существует бедный, который когда-то был богатый, а существует бедный, который никогда не был богатый. И это называется Анива Авион, которого ты спасаешь от того, чтобы его обокрали, ограбили. Это написано в книге Иова. Понятно, что есть прямой смысл, бедный, у которого нет денег. Есть немножко другое объяснение. «Ваашбара митлот, олю мишанаф и шлихторов». То есть он говорит о том, что человек, который беден, в смысле того, что у него не хватает силы бороться с силами тумы, он называется бедняком, Всевышний говорит, что он разбивает, Иов говорит, что он разбивает силы зла, для того, чтобы спасти его из этого состояния. Хаэль балава и крену мабатену и ршену кель. Ну, продолжение, в общем, того же пасука, который говорит о том, что человек, у которого он анива и вион, у него нет силы самому справиться с Ецергорой, а Кодыш Барагу, когда он пытается это сделать, добавляет ему то, чего ему не хватало для того, чтобы с ним справиться. И следующий пасук, номер 11, говорит, очень трудный пасук, «Встали свидетели, которые злодеи, чего не знаю, о том допрашивают меня». Пасук, который трудный просто по пшату, что имеется в виду? Секунду. Он говорит, «Якумен адей хамас, встанут свидетели, злодеи, грабители, ашер лои дати, то, о чем я не знаю, и шалени, будут меня спрашивать». Что имеется в виду пшата пашут этого пасука? Он говорит, что вот внешние силы, не только то, что они обвиняют цадика, который сверху, но они дают в сердце лжесвидетелей, которые находятся вниз, снизу, чтобы они, дают ему совет и как бы предложение, чтобы они свидетельствовали про праведника и Эдут-Шель Хамас, лжесвидетельство, которое приводит к разорению, к грабежу. То, что неизвестно ничего, и он никаким образом не имеет к этому отношения, то на него навешивают внизу, и встают против меня свидетели зла, которые я не знал, и они об этом меня спрашивают. Все это исходит от Ситра Охры с целью того, чтобы цадик, которого вдруг, он понимает, что не имеет к этому отношения, и вдруг на него нападает какая-то беда совершенно не связанная. Есть вещи, которые человек чувствует, что он что-то такое сделал, это меда кинегет меда. Он понимает, что это ему магия, и, соответственно, он по заслугам получает. Все равно плохо. Может, в каком-то варианте даже хуже. Потому что, когда он понимает, что он ничего не заслужил, то это какая-то, ну, какие-то надежды вселяет, я знаю. Но когда он понимает, что заслужил, совсем плохо. Но здесь, когда праведник понимает, что то, что к нему сейчас пришло, вообще к нему не должно иметь никакого отношения, то, кроме всего прочего, это приводит к состоянию озлобленности у праведника, у самого. Злобы на то, что такое произошло, и это попытка привести его к состоянию зла и к состоянию того, чтобы он пришел к тому, чтобы согрешил из-за того, что он начинает злиться. И теперь следующие несколько псуким у нас будет некий анализ того, как работает понятие того, что человек начинает злиться. Он начинает рассуждать и говорит: «Платят они мне злом за добро и гибелью моей душе». Что имеется в виду на Лашон Акодыш? «И шалмуни раа тахат това». «Они платят мне злом за добро». Шикуль, и происходит секуль навши. В моей душе происходит, он перевел слово гибель. Секуль – это такая вот, все перемешивается. Когда Иаков благословлял Эфраима и Менаше, употребляется этого слова «всекели Иаков от еда», «вскрестил Иаков руки», правую на левого, левую на правую. Он сменил Эфраим и Менаше, когда он их благословлял. Вот это вот ирбувия, перемешивание, это дословный перевод слова секуль. И теперь он объясняет, что когда целью всего этого, то, что приходит Эдей Хамас, силы зла присылает Эдей Хамас, то есть лжесвидетели зла, то есть людей, которые кафеи това, что значит свидетели, которые ложные со стороны зла, они отказываются платить добром, что нету большего зла, большего грабежа, чем платить злом за добро. И нету никакой вещи, которая злит больше, чем это. Имеется в виду, что человек, который сделал другому человеку что-то хорошее, и вдруг кто-то ему не просто ставит подножку, да, ну, в общем, ставит подножку в том или ином виде, то это приводит к такому опустошению, разочарованию, некоторой злости, не знаю, как это сформулировать. Рафали называет, что это приводит к каасу, к гневу, и ничего не приводит к большему гневу, чем то, что кто-то меня предал, я к нему так и сяк, я его вытащил из какой-то очень тяжелой ситуации, а он мне нож в спину. Поэтому написано: «Ишалмену раатах от това секульна навши». То, что они платят мне злом за добро, это делает секуль, перемешивает в моей душе, смешивает все, потому что каас, гнев, приводит к тому, что ехоль эдганефиш, гарем тому, что тореф навшо баапо, это значит, душа литров терзается в своем гневе. И в Зохаре сказано на этот пасук, что каас, гнев, приводит к исталкуту арот, приводит к тому, что уходит свет, который окружает человека, свет к душе, уходит от того человека, который гневается. Поэтому сказано, что коли акаэс, любой гневающий, он как будто бы служит авой дезойре, потому что авой дезойре убирает к душу, потому что туда входит тума, и к душе не может там существовать. И человек, который гневается, он отталкивает от себя свет к душе, который происходит. Поэтому происходит секуль навши, перемешивание в моей душе, и слово сейхель – это разум, а человек глупый тоже называется секуль. Получается, что душа человека глупеет, потому что он нету секуля, вот этого вот оглупения и перемешивания большего, чем когда человек с помощью кааса удаляет от себя свет шехины. Что если он мудрец, то его мудрость уходит от него, если он пророк, то уходит от него его пророчество. «Кмодеу кмуга рабонан», как сказали рабонан, и это учится из пасука. Таким образом, вот получается такая нестандартная ситуация, что силы зла приходят для того, чтобы соблазнить человека, перемешать все, что в нем есть, и привести к состоянию, когда человек начинает гневаться от несправедливости, что ему платят добром за зло и злом за добро, и это приводит к тому, что у него уходит к душе. И это попытки ситрохры таким образом повлиять на человека. Мы дошли до 13-го пасука из 28, и остальное мы пройдем Баэзрат Ашем в следующий раз. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.